5.
«Приветствую, привет-привет», — сказал психиатр Дэйв, закрыв дверь и усевшись напротив меня. На полу у него в кабинете лежат коврики Лимы, полки забиты старыми учебниками. Наркотики, социум, детская психология, иной подход. Бежевые портьеры разъезжаются, жужжа, если нажмешь на кнопку. Я натянуто улыбался, глядел на пальму в катке, бронзовую статую Будды, да на все, что было в комнате, кроме него самого. «Ну и?» Еле слышный гул дорожного движения, подымавшийся с первой, делал наше молчание бескрайним, межгалактическим. «Как ты сегодня?» «Ну...» Сеансов с Дэйвом я ждал с ужасом. То была пытка, которой я подвергался 2 раза в неделю. Хуже похода к зубному. Мне было стыдно, что я его не люблю, ведь он так старался. Спрашивал, какие мне нравятся фильмы, записывал мне всякие диски, вырезал статьи из геймерского журнала. Вдруг мне будет интересно. А бывало, даже водил в AJ's Luncheonette, есть гамбургеры. И все равно, как начнет задавать вопросы, и я цепенею, будто меня вытолкнули играть на сцену, а я и слов-то не знаю.
«Что-то ты сегодня какой-то рассеянный».
Я заметил, что на полках у Дэйва стояло много книжек со словом «секс» в названии. Подростковая сексуальность, секс и познание, шаблоны сексуальных девиаций и, самое мое любимое, «Выйти из сумрака. Как распознать сексуальную зависимость». «Да я ничего вроде».
«Вроде?»
«Нет, все нормально. Дела у меня хорошо».
«Правда?»
Дэйв откинулся в кресле, поболтал кедом.
«Ну, здорово».
И потом:
«А давай-ка ты мне быстренько расскажешь, что там у тебя происходит».
Я почесал бровь, отвернулся. «С испанским пока не легче. В понедельник, похоже, буду писать еще одну штрафную контрольную. Зато за реферат по Сталинграду получил 5. Теперь по истории я с 4 с минусом поднялся до 4». Он так долго молчал, глядя на меня, что я почувствовал, будто меня приперли к стенке, и стал даже обдумывать, чтобы еще такого сказать. И тут он:
«А еще что?»
«Ну...» Я принялся разглядывать свои большие пальцы.
«А с тревожностью сейчас как?»
«Получше», — ответил я, думая о том, как же мне неуютно от того, что я вообще ничего не знаю про Дэйва. Он был из тех, кто ходит с обручальным кольцом, которое совсем не похоже на обручальное кольцо. Хотя, может, это и вправду не обручальное кольцо, а он просто до неба гордится своими кельтскими предками. Я бы предположил, что он недавно женился, и у него есть маленький ребенок. Веял от него какой-то осовелостью свежеиспеченного отцовства, будто по ночам ему приходится вскакивать и менять подгузники. Но кто знает.
«А лекарства? Есть побочные эффекты?»
Я почесал нос. «Ну, сейчас получше». Я вообще перестал пить таблетки, от них трещала башка, и я делался весь вялый, поэтому я теперь сплевывал их в слив раковины в ванной. Дэйв немного помолчал.
«То есть мы не слишком ошибемся, если скажем, что в целом тебе лучше?»
«Наверное, не слишком», — ответил я, помолчав, не сводя глаз со штуковины, которая висела на стене у него над головой. Похоже было на перекошенные счеты, собранные из глиняных костяшек и веревочных узлов. Мне все казалось, что большая часть моей нынешней жизни ушла на их разглядывание.
Дэйв улыбнулся. «Ты так говоришь, будто это что-то стыдное. Но то, что тебе стало лучше, вовсе не означает, что ты позабыл о маме. Или что ты ее стал меньше любить».
Обозлившись на это его предположение, мне такое в голову не приходило. Я отвернулся и уставился в окно на уныло-белое здание напротив.
«Как думаешь, почему тебе вдруг стало лучше? Есть идеи?»
«Да не, нету», — сухо ответил я. Нельзя было сказать, что я чувствовал себя лучше. Для этого и слова подходящего не было. Скорее, от каких-то мелочей, таких незначительных, что и говорить не о чем. От смеха в школьном коридоре, от того, как в кабинете биологии геккон перебирает лапками в стеклянном аквариуме. Я вдруг делался то счастливым, а то чуть ли не ревел. Иногда вечерами с парк-авеню в окна задувал сырой колючий ветер. как раз когда на дорогу становилось посвободнее, и город потихоньку пустел к ночи. Накрапывал дождь, на деревьях проклевывались листья, весна набухала летом, с улицы доносились одинокие всхлипы клаксонов, от мокрого асфальта пахло электрически резко, и везде ощущалась вибрация толпы. Одинокие секретарши и толстяки с пакетами еды на вынос, повсюду несуразная печаль существ, которые продираются сквозь жизнь. На долгие недели я весь смерзся, замкнулся наглухо. В ванной я выкручивал воду на максимум и беззвучно выл. Все саднило, ныло, путало меня, избивало с ног. И все же меня будто кто-то тянул через пролом во льду из студеной воды на свет, на ослепительный холод.
«Ну и где ты был?» —
спросил Дэйв, пытаясь поймать мой взгляд.
«Что?»
«О чем ты сейчас думал?»
«Ни о чем».
«Хм, правда? Сложновато ведь совсем ни о чем не думать». Я пожал плечами. Кроме Энди, я никому не рассказывал о том, что ездил домой к Пиппе. И все было подсвечено этой тайной, будто отцветом сна. Бумажные маки, тусклый, дрожащий свет свечи, липкий жар ее руки в моей. Но хоть это и было самое весомое, самое настоящее, что случилось со мной за долгое время, мне не хотелось портить все разговорами, особенно с ним. Несколько долгих минут мы с ним молчали. Затем Дэйв наклонился ко мне с озабоченным выражением лица и сказал:
«Знаешь, Тео, если я тебя спрашиваю, куда ты пропадаешь, когда так вот молчишь, это не потому, что я такой мудак и хочу тебя подловить, ничего такого».
«Ну да, я понимаю», — натянуто отозвался я, ковыряя шерстяную обивку на подлокотнике кушетки.
«Я тут сижу, чтобы говорить с тобой о том, о чем ты сам хочешь поговорить. Или...»
— он поерзал в кресле, раздался деревянный скрип.
«Можем вообще ни о чем не говорить. Только мне интересно, может, у тебя есть какие-то новости?»
«Ну...» — ответил я после очередной бесконечной паузы, изо всех сил стараясь не коситься на часы. — Ну, я просто... Сколько там еще у нас минут осталось? 40.
— Потому что другие, ответственные за тебя взрослые, рассказали мне, что в последнее время ты заметно воспрял духом. Ты опять начал работать на уроках, — добавил он, когда я ничего не ответил. — Общаться с людьми, нормально питаться.
В тишину с улицы вплыло слабое завывание скорой.
«Вот я и думаю, может, ты поможешь мне понять, что же изменилось?»
Я пожал плечами, поскреб щеку. «Ну и как объяснишь такое? И пробовать глупо. Сами воспоминания казались размытыми, лучистыми от нереальности, словно сон, который чем старательнее вспоминаешь, тем быстрее он от тебя ускользает. Куда важнее было само чувство, густой сладостный прилив которого был настолько мощным, что когда я в школьном автобусе или в классе или в кровати старался думать о чем-нибудь приятном, надежном, о каком-нибудь месте или пространстве, где грудь меня не сжимала тревогой, мне всего-то и надо было, что рухнуть в этот теплокровный поток, унестись в потайное место, где все было как надо. Коричневого цвета стены, стук дождя по подоконнику, просторная тишина и ощущение глубины и дали, будто глянцевая перспектива на картине XIX века. Затертые до дыр ковры, разрисованные японские веера и старинные валентинки поблескивают в свете свечи. Пьеро и белые голуби, и сердечки цветочных гирлянд. Бледное лицо Пиппы во тьме.